Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Ракеты из сектора Газа летят в центр Израиля. В Украине хотят запретить Компартию. Лужники готовят к чемпионату FIFA 2018. На израильские города, включая Тель-Авив, продолжают лететь ракеты со стороны сектора Газа. Между тем, армия Израиля продолжает в Газе операцию «Нерушимая скала». Более 320 ракет было выпущено за последние несколько дней по территории Израиля со стороны сектора Газа. И если раньше бомбы оттуда летели в основном на приграничные территории, то теперь мишенью боевиков стали крупные города. Среди них Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и расположенный в пустыне город Димона, где находится главная израильская АЭС. О жертвах на израильской стороне сообщений не поступало. Большую часть ракет перехватывает система «Железный купол». При этом сотни тысяч человек в четверг были вынуждены спасаться в бомбоубежищах. Усиленный обстрел со стороны Газы был ответом на операцию израильской армии под названием «Нерушимая скала». Она включает авиаудары по предполагаемым местам дислокации боевиков «Хамас». Как сообщает палестинская сторона, в результате воздушных атак погибло по меньшей мере 66 человек, включая гражданских лиц. Израиль говорит, что операция призвана прекратить ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Он также отмечает, что существует вероятность начала наземной операции. К границе с закрытой палестинской территорией уже было переброшено около 20 тысяч солдат, а также военная техника. В Украине хотят запретить коммунистическую партию. Во вторник Министерство юстиции направило соответствующий иск в суд.
Министерство юстиции Украины подало иск о запрете украинской компартии. Доказательная база включает множество письменных и видеоматериалов. Министр юстиции обещает прозрачный и публичный процесс.
Мы убеждены, что с такой доказательной базой наша позиция очень сильная юридически, и эта политическая сила должна быть ликвидирована.
Ранее дал поручение Министерству юстиции подготовить иск в суд о запрете коммунистической партии спикер парламента Александр Турчинов. Он считает, что в новой Украине не должно остаться политических сил, которые ненавидят собственный народ. Пресс-служба цитирует главу Верховной Рады. Когда-то Нюрнбергский процесс положил конец фашизму в Европе. Надеюсь, что суд примет справедливое решение и положит конец в Украине такому опасному рудименту тоталитаризма, как коммунистическая партия и коммунистическая идеология. Запрет Компартии влечет за собой запрет и ее символики. Тем временем украинцы, не дожидаясь решения суда, и сами разрушают памятники тоталитарного прошлого. По всей стране продолжается ленинопад. Только за прошлые сутки было снесено 3 памятника на юге страны в Херсонской области. Компартия печально известна в Украине своими преступлениями против человечности. По оценкам историков, вследствие искусственно созданного Голодомора в 1932-33 годах погибло до 10 миллионов человек. За время пребывания Компартии у власти сотни тысяч человек лишились жизни в ходе индустриализации, насильственной коллективизации и сталинских чисток.
Компартия принесла много горя для Украины. В первую очередь она уничтожила украинскую элиту, крестьянство, создала голодомор, уничтожила около 10 миллионов украинцев.
Это было уничтожено где-то 10 миллионов украинцев.
Я бы считал, что, конечно, ее надо было запретить еще прямо после развала Советского Союза, потому что те преступления, что были сделаны 20-е до конца Советского Союза, давно надо было сделать публичное осуждение всех действий коммунистической партии. То есть я целиком поддерживаю запрет коммунистической партии в Украине.
Такой террор, как в коммунизме, да, мне, например, не близок. Поэтому я хотела бы, чтобы сама идеология и сама партия, да, как представитель этой идеологии, отсутствовала, ну, по крайней мере, в Украине.
На сегодняшний день публичное использование коммунистической символики запрещено в Венгрии, Польше, Чехии и странах Прибалтики. NTD, Киев, Украина.
На этой неделе на Японию обрушился тайфун Ниагури. Есть жертвы? Об этом подробнее.
Огромный оползень внезапно обрушился на городок Нагиса в центральной Японии в среду. Погиб 12-летний мальчик, трое его родственников пострадали. Их дом снесло мощным потоком камней и грязи. Прихода тайфуна Ниагури здесь ожидали лишь на следующий день. Однако бедствие вызвали предшествующие ему проливные дожди. Спустя 10 минут после начала оползня местные власти выдали распоряжение об эвакуации населения. Общее число жертв этого тайфуна в Японии возросло до 3. 50 человек получили телесные повреждения в различных регионах страны. Большинство пострадали в результате последствий сильного ветра. Из-за непогоды на острове Кюсю отменены авиарейсы и остановлено движение высокоскоростных поездов. Ежегодно на Японию обрушивается от 2 до 4 тайфунов, но для июля они все же редкость.
Московский стадион «Лужники» готовит к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это будет первый чемпионат мира ФИФА в России и в Восточной Европе. Пока в Бразилии подходит к концу чемпионат мира по футболу 2014 года, Россия готовится принять следующий Мундиаль 2018. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе «Лужники». В настоящее время полным ходом идут работы по его реконструкции.
Я могу смело сказать, что вот эта вот подготовка к играм ФИФА 2018 года можно сравнить с подготовкой к Олимпийским играм. И статус ничуть не ниже проведения данного чемпионата.
ФИФА огласила свой выбор в пользу России как страны-хозяйки чемпионата 2018 в конце 2010 года. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 российских городах. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Волгоград, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Некоторые стадионы реконструируются, некоторые строятся с нуля. На Лужниках обещают сохранить старинную величественную атмосферу.
Фасад на стене на будущее, она будет у нас очищена, фасад весь сохранится, будет очищена, пескоструена и обновлена. Но тот дух 56-го года, открытие Олимпийских игр, он как бы сохранится именно здесь.
Это самый большой стадион в России. Он разместит 90 тысяч болельщиков. Вот что думают москвичи по поводу проведения чемпионата в России.
Я думаю, что к 2018 году должны успеть, потому что Сочи показал, что если захотят, то могут сделать. Вот, в принципе, не так много стадионов нужно сделать, и они строятся за 4 года легко. Поэтому я думаю, что успеют.
Ну, страна еще не готова. Ну, нашей сборной тренироваться нужно обязательно.
Да, в принципе, что у нас все есть. Сейчас стадионы делают. Города только надо привести в более-менее хороший вид. Там остановки, там все такое, чтобы было. Хоть приехали и на станцию посмотрели, о, какая красивая Россия у нас. Не было стыдно за страну.
Кубок мира по футболу 2018 года будет проходить с 8 июня по 8 июля. Это будет первый чемпионат мира ФИФА, проведенный в России и в Восточной Европе в целом.
Далее в выпуске. Евросоюз оштрафовал производителей лекарств на 428 миллионов евро. Идеальный ариец с фотографий нацистов оказался евреем. Еще один принц женился. Кыргызские чабаны смотрят футбол в юртах. Евросоюз оштрафовал компании, которые не пускали на европейский рынок дешевые лекарства. Среди них производители из Франции, Израиля и США. Антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал 6 производителей лекарств на общую сумму в 428 миллионов евро. Французская компания «Сервье», израильская «Тева», а также еще 4 других были признаны виновными в том, что не пускали на рынок более дешевые аналоги своих брендированных медикаментов. Это уже третий этап санкций в отношении договоров, которые условно называют «плати за задержку». Их суть заключается в том, что производители брендированных лекарств подкупают мелких производителей, и те выпускают более дешевые аналоги дорогих лекарств с большой отсрочкой. Так, например, французскую компанию «Сервье» обвинили в том, что она платила для защиты своего самого продаваемого в ЕС препарата от артериального давления «Периндоприла».
Наше расследование показало, что «Сервье» нарушил правила, следуя стратегии по искоренению конкуренции. Они привели к задержке выхода на рынок более дешевых аналогов препарата «Периндоприл». В рамках этой стратегии Servier заключил соглашение с мелкими производителями.
Servier – второй по величине производитель медикаментов во Франции. На него наложили самый большой штраф – 331 миллион евро. А вот израильская Тева должна будет заплатить 15,5 миллионов. Среди остальных оштрафованных – индийские производители Unichem и Lupin, американская компания Milan, а также словенская КРК.
Ребенок, которого в нацистской Германии признали идеальным арийцем и помещали на обложке журналов, оказался еврейским. Тайна открылась спустя десятки лет.
Вот это изображение немецкий фотограф Ханс Балин когда-то отправил в отдел пропаганды нацистов для участия в конкурсе на идеального арийского ребенка. Изображение еврейской девочки. Он это сделал просто ради шутки. Но для родителей малышки это обернулось тяжелым испытанием. А вот и сама Хесси Тафт. Она родилась в еврейской семье Левинсонов в Берлине. Фотографию сделали в 1935 году, тогда ей было всего 6 месяцев. Однажды Левинсоны обнаружили, что фотографию их дочери, которую они сделали у известного фотографа, поместили на один из семейных журналов, а также на баннеры и вывески магазинов. Девочку называли идеальным арийским ребенком.
Однажды к нам зашла дворник и сказала: «Госпожа Левинсон, я видела Хесси на обложке журнала. Единственные журналы, продававшиеся в то время, были нацистскими. Моя мама подумала, что это ошибка, но все равно попросила денег и пошла покупать журнал. На нем было написано «Солнышко в доме».
Как оказалось, фотографию использовали, не подозревая, что ребенок из еврейской семьи.
Министерство пропаганды правительства Гитлера, которым руководил Геббельс, объявило конкурс на лучшего арийского ребенка. Они обратились к 10 лучшим фотографам Германии и попросили предоставить свои лучшие фотографии. Фотограф, который меня снимал, тоже принимал участие. Он сказал моей маме: «Видите ли, я включил в работы фото вашего ребенка». Моя мама сказала: «Но вы знаете, что это еврейский ребенок?» Он ответил: «Да, я знаю». Я до сих пор помню, как мама процитировала его слова: «Я хочу получить удовольствие от этой шутки».
Но семье Левинсонов было не до шуток.
«Мои родители были в ужасе, что меня могут узнать. Я не могла выходить, чтобы поиграть в парке. На улицу меня вывозили только в коляске, гуляли возле двери и никогда не останавливались, чтобы люди не узнали меня. Моя девичья фамилия Левинсон. Если бы тайна раскрылась, то я бы тут не сидела. Меня и моих родителей давно бы убили, но, к счастью, никто не узнал».
Через 2 года после этой истории семья Левинсонов перебралась в Париж. А когда нацисты вошли во Францию, они бежали на Кубу, а оттуда в США. Потом о тайне с фотографией никто не знал еще несколько десятилетий.
История моей фотографии оставалась в абсолютной тайне. Ее никогда не обсуждали, никогда не упоминали. Мы никому не говорили об этом на Кубе. Я никому не говорила о ней, учась в колледже. Это было полное молчание.
Однако в прошлом месяце Тафт подарила оригинальную копию журнала Музею Холокоста в Израиле. Тафт говорит, что не держит зла на фотографа, наоборот, восхищается его смелостью.
Я благодарю его за мужество. Он, будучи не евреем, бросил вызов своему правительству.
Сегодня Хесси Тафт живет в США и является профессором химии.
Мир потерял еще одного завидного жениха. Недавно узами брака сочетался бельгийский принц-красавец Амедео. Его избранницей стала журналистка и представительница знатного рода Италии.
В Риме узами брака сочетались принц Амедео бельгийский и итальянская журналистка Элизабетта Мария Росбух фон Волькенштайн. Церемония прошла в минувшие выходные в одной из старейших церквей столицы Италии – Санта-Мария-ин-Траставере. Ее построили еще в IV веке нашей эры. Жених – первый внук короля Бельгии Альберта II. На сегодняшний день он является 6-м в очереди на трон. Его невеста – представительница одной из самых влиятельных и богатых семей Италии. Отец – дворянин, а мать – графиня. Оба работают в сфере кино и занимаются продюсерской деятельностью. Сама же 26-летняя Элизабетта работает колумнисткой в газете Bloomberg News. По христианской традиции бракосочетание состоялось на родине невесты. Среди гостей свадебной церемонии – представители бельгийской королевской семьи, а также несколько монарших гостей из Лихтенштейна и Люксембурга. Простое и классическое платье невесты от Валентино дополнял шлейф и длинная фата. На голове у Елизабеты красовалась диадема, которую специально для церемонии предоставила ей бабушка Амедео, королева Паула. После свадьбы Елизабета, которую обычно называют Лили, получила титул Елизабета Бельгийская, эрцгерцогиня Австрийская Эсте. Пара планирует жить в Брюсселе.
Европейские законодатели планируют запретить ряд ингредиентов для использования в парфюмерной продукции. Всемирно известные ароматы, включая Шанель номер 5, могут измениться навсегда.
Патрисия де Николай пишет симфонию, но использует она для этого не музыкальные ноты, а ароматы. Уже почти 25 лет она создает в Париже то, что многие называют настоящим искусством, то есть изысканные духи. Впрочем, новые правила Евросоюза могут стать преградой на пути создания многих популярных ароматов. Законодатели Европы хотят запретить использование целого ряда ингредиентов. А это означает, что формулы знаменитых духов нужно будет переписывать.
Что касается некоторых формул, то переделать их будет очень просто – заменить всего один ингредиент. Но для других все будет намного сложнее. Придется проделать большую работу, и это плюс к созданию самих ароматов.
Многие духи включают десятки ингредиентов. Некоторые из них природные, некоторые синтетические. Европейская комиссия планирует наложить запрет на 3 компонента, включая дубовый мох. Главная причина в том, что эти вещества могут вызывать аллергию. Дубовый мох широко используется в парфюмерии. Его любят за древесные земляные нотки. Он также придает ароматам глубину и делает их более стойкими. К примеру, этот ингредиент содержится в таких известных духах, как «Шанель номер 5» и «Мисс Диор». Запрет может вступить в силу в начале 2015 года. Помимо мха, в черный список попадет и синтетическое вещество лираль. Оно имеет цветочный запах с ноткой ландыша. По статистике, от 1 до 3% жителей Европы страдают от аллергии. А это означает, что некоторые духи с нынешним составом могут вызвать у них дерматит, высыпание или трещины на коже.
Необходимо сбалансировать вопросы здоровья клиентов с интересами сектора. Вот почему мы запрещаем всего 3 элемента. Что касается других компонентов, то для них будет задан лимит, и их количество будет не опасным.
Патрисия отмечает, что ни один ее клиент еще не жаловался на аллергию на духи. Она также говорит, что в прошлом индустрия парфюмерии уже подвергалась ограничениям. Некоторые производители духов планируют заменить дубовый мох водорослями.
Мы ощущаем на себе слишком большое внимание. На данный момент все буквально одержимы парфюмерией, а ведь есть и более токсичные вещества, например, табак.
Но Патрисия опасается, что клиенты, которые каждый день пользуются каким-то ароматом, смогут заметить разницу, даже если она будет совсем незначительной.
Австралийские спасатели вернули выбросившегося на берег кита в океан. На спасение ушло 2 суток. Давайте посмотрим.
2-дневные усилия австралийских спасателей в четверг увенчались успехом. Кит, ранее застрявший на пляже Голд Коста, возвращается в открытые воды. Молодое животное, кит-горбач, оказался на песке во вторник. Местные добровольцы из спасательного центра SeaWorld тут же организовались, чтобы попытаться спасти кита, вытолкнув его обратно в океан. Удалось это не сразу, животное очень тяжелое. Чтобы кит не погиб от перегрева, над ним растянули тент, образовавший тень. Волонтеры также круглосуточно поливали его водой. Для спасения кита задействовали экскаватор и катер с тросом. Наконец, серый исполин оказался на свободе и под радостные возгласы людей направился в открытый океан. Природозащитники будут следить за его перемещением еще какое-то время.
Футбольный ажиотаж не миновал и безмятежные киргизские пастбища, где обычно нет ни света, ни телефонной связи. Чабаны смотрят футбол в юртах.
Безмятежные горные пастбища Кыргызстана. 500 километров от столицы Бишкека. Пастухи-чабаны приводят сюда скот веками из поколения в поколение. Жизнь течет степенно и незатейливо. Но вот подходит нужный час, и здесь начинается оживление. запускают генератор, настраивают антенну, стекаются в юрту. Стартует очередной матч чемпионата мира по футболу.
Мы купили все оборудование и установили его здесь, в горах Каркыра, потому что мы любим футбол. Невозможно жить одним скотом вдали от цивилизации. Нам нужно идти в ногу с остальным миром. Мы создали себе все удобства, подвели электричество, не пропускаем ни одного матча.
Сам Кыргызстан занимает в рейтинге FIFA 159 место. В этот раз он выбыл во втором раунде азиатского отборочного тура, проиграв 0-7 соседнему Узбекистану. Впрочем, кыргызских чабанов это нисколько не смущает. Каждый выбирает себе команду и болеет за нее всей душой.
За кого я болею? Конечно, вначале я болел за Россию, но с тех пор, как они выбыли, желаю удачи немецкой команде. Посмотрим, кому быть победителем, решать Богу.
Чабаны уходят в горы на выпас лошадей и овец в конце весны. На пастбищах проводят все лето, перемещаясь вслед за стадами. Осенью возвращаются домой. Ну а тем временем среди их сыновей подрастает новое поколение поклонников футбола.
Самый высокий аттракцион со свободным падением открылся в США. Посетителям предлагают упасть с высоты 41-этажного здания. Давайте посмотрим.
Испытать на себе свободное падение с высоты 41-этажного здания, но при этом остаться целым и невредимым. Такая возможность теперь есть у посетителей парка развлечений Six Flags Great Adventure в Нью-Джерси. Здесь открылся самый высокий в мире аттракцион-вышка со свободным падением.
Не знаю, может ли кто-то вообразить, каково это – смотреть с высоты 120 метров, будучи закрепленным лишь страховочным устройством. Перед вами открываются впечатляющие виды, но большинство ребят не открывают глаза и упускают возможность. Это действительно просто здорово. А потом вы начинаете падать со скоростью 145 км в час. Это как свободное падение на протяжении 10 секунд, и потом вы нажимаете на тормоз.
Называется новый аттракцион «Суматджара. Свободное падение». Он как бы встроен в уже существующую гигантскую горку Кингадака, которая также является рекордсменом. Ее высота равнозначна 45 этажам. Сверху видно небоскребы Филадельфии, которые находятся отсюда в 80 километрах. За один раз «Суматджара» размещает 24 человека, по 8 в каждой из трех секций. Открылся аттракцион 4 июля в День независимости США. Открытие также приурочено к 40-летнему юбилею этого парка развлечений.
Китайцы два дня любовались северным сиянием. Зрелищное природное явление можно было наблюдать в самой северной точке Китая.
Жители самого северного уезда Китая Мохэ имели возможность на протяжении двух дней наблюдать северное сияние. Лучше всего его было видно в деревне Байцзицунь, которая также называется Арктической. Это самый северный населенный пункт КНР и единственное место в Китае, где бывают белые ночи. Полярное сияние местные жители, а также приезжающие сюда туристы, наблюдают периодически. Однако не часто бывает, чтобы оно длилось так долго, как в этот раз. Как объясняют ученые, северное сияние возникает в результате того, что большое число частиц от взрывов на Солнце сталкивается с магнитным полем Земли. Это происходит на высоте около 100 километров. Лучше всего полярное сияние наблюдать за Северным полярным кругом, однако его также видно в южных районах Гренландии и Исландии, на севере Норвегии и к северу от Сибири. Зоны северных сияний увеличиваются во время геомагнитных бурь. В такое время при хорошей погоде это явление можно увидеть даже в Москве.
В Москве открылся фестиваль садов и цветов. Наши корреспонденты расскажут о новых трендах ландшафтного дизайна.
В Москве проходит фестиваль садов и цветов. Неделя высокой моды в мире ландшафтного дизайна. 2014 – год культуры в России. Так, одна из главных идей мероприятия – обращение к традициям.
Нам хотелось именно поднять какие-то истоки, поднять первопричины русских садов, как они образовывались, откуда они брались. Русский сад – это всегда немножечко где-то русской деревни, где-то немножечко помпезность, итальянская классика. Это такое сплетение разных совершенно стилей и направлений.
Ямская слобода – работа дизайнеров из Воронежа. Буйство красок, естественность форм. Здесь нет вымеренных дорожек, ровных клумб. Вместо них – полевые цветы, капуста и прялка. Сельский стиль вообще один из главных трендов ландшафтного дизайна.
Он душевный, спокойный, уютный, немножко забавный. Наши хрюшки с кормушкой. То есть это все способствует умиротворению. Смотрите, мы создали сад, к нам прилетели шмели, к нам прилетели птички.
Между тем, типичный сад дворянской усадьбы – отсыл к европейской классике. Ландшафт максимально рукотворный. Стриженные деревья подчеркивали высокий статус хозяина, а вот цветники уже для души.
Это то, что стало так очень модно и очень популярно в России, и сейчас и остается тоже таким гвоздем программы в любом саду. Любая хозяйка всегда в первую очередь, конечно же, она хвастается своими цветами.
После революции множество традиций за ненадобностью были забыты или утеряны. Сегодня молодая школа русских дизайнеров с энтузиазмом восполняют упущенное.
Эта композиция, она просто отражает русский дух. И девочки мои, первый раз, вот, например, одна из них увидела эту прялку. И вот эти поросюшки такие миленькие.
Буйство вот этих цветов, самих цветов, красочность, вот эта гармония, которая здесь присутствует, она просто наполняет. То есть я получаю здесь эстетическое такое подпитку и эстетическое вдохновение.
NTD, Москва.
Ллойд Уэббер решил вдохнуть вторую жизнь в свою знаменитую постановку «Кошки» и переработал ее. Теперь обновленное шоу вновь блистает в лондонском театре в Вест-Энде. Давайте посмотрим.
Легендарный мюзикл Ллойда Уэббера «Кошки» после длительного перерыва возвращается на 2 недели в столицу Великобритании. Первое представление состоялось 7 июля в театре «Лондон Палладиум». Впервые зрители увидели кошек в 1981 году на сцене Нового лондонского театра. Тогда шоу обрело невероятную популярность, а сейчас вернулось с новыми композициями Ллойда Уэббера. Также над постановкой мюзикла потрудились те, кто создавал его несколько десятилетий назад – хореограф Джиллиан Лин и директор Тревор Нан.
Я думаю, это просто отличная возможность для нас создать второй вариант. Не помню, кто это сказал. Дорогой читатель, это второе издание, исправленное. И я думаю, здорово просто снова запустить этот мюзикл и осмыслить его немного по-новому.
«Кошки» поставлены по мотивам детских стихов Томаса Элиота, популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом. Ллойд Уэббер читал это произведение в детстве, а позднее экспериментировал, перекладывая стихи на музыку. В 1980 году вдова поэта Валерий Эллиот предоставила Ллойду Уэбберу права на использование работы мужа. Мюзикл «Кошки» шел на Бродвее в течение 18 лет, а в Лондоне ровно 21 год. Постановка не только имела огромный успех у публики, но и завоевала много наград.
Она действительно изменила мою жизнь во многих отношениях. Это также изменило мнение о музыке, в частности, в Великобритании, поскольку все думали, что у нас только две ноги, и никто не может одновременно танцевать, петь и играть на сцене. Не верили в идею переложить стихи умершего поэта Томаса Элиота на музыку. Я никогда прежде не делал этого, все было против создания кошек. Однако они превратились в великую вещь, чего никогда раньше не было.
Ллойд Уэббер прославился также благодаря таким произведениям, как «Иисус Христос. Суперзвезда» и «Вита. Призрак оперы». Переработав «Кошек», 66-летний композитор, возможно, возьмется за обновление и других своих мюзиклов.
Думаю, это вполне вероятно. Я мог бы взглянуть на одну или две свои постановки. Конечно, есть еще одна вещь, которая делается в кино. Необходимо что-то переосмыслить. И это было бы ценно для меня, поскольку обсуждается вопрос о том, чтобы снять по кошкам фильм. Так что это дает мне возможность обдумать произведение и то, как его улучшить.
В следующий раз мюзикл «Кошки» можно будет увидеть в театре «Лондон Палладиум» с 6 декабря по 28 февраля 2015 года.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.